Народ хлопал все новым и новым выдумкам императора. А тот, гордясь своей изобретательностью и упоенный рукоплесканиями, ни на минуту не оставлял теперь от глаза свой изумруд, разглядывая терзаемые жезлом белые тела и конвульсии жертв. Были, впрочем, представлены и картины из истории города. После дев показали Муция Сцеволу, рука которого, привязанная к треножнику с огнем, наполнила запахом горелого мяса весь амфитеатр, но который, как настоящий Сцевола, стоял без единого стона, возведя глаза к небу и шепча молитву почерневшими губами. Когда его добили и тело выволокли в спалиарий, наступил, как обычно, перерыв. Император с висталками и августианами вышел из амфитеатра и направился в нарочно сооруженный огромный пурпурный шатер, где для него и гостей был приготовлен роскошный прандиум. Большинство зрителей, последовав его примеру, вышли из цирка на воздух и, усеяв прилегающую площадь, расположились вокруг шатра живописными группами, чтобы дать отдых уставшим от долгого сидения конечностям и подкрепиться пищей, которую, по милости императора, в изобилии разносили рабы. Только самые любопытные, сойдя со своих мест, прошли на арену и, трогая руками липкий от крови песок, рассуждали, как знатоки и любители, о том, что видели, и о том, что еще предстояло увидеть. Вскоре, однако, и знатоки ушли, чтобы не опоздать к угощению. Остались только несколько человек, которых удержало здесь не любопытство, но сострадание к обреченным. Эти притаились в проходах или в нижних рядах, а между тем арену разровняли и начали копать на ней ямы, одну подле другой, кругами, по всей ее площади, так что последний ряд оказался всего в каком-нибудь десятке шагов от императорского подиума. Снаружи доносился шум толпы, крики и рукоплескания, а здесь с лихорадочной поспешностью делались приготовления к новым пыткам. Внезапно раскрылись двери куникулов, и из всех ведущих на арену коридоров стали выгонять христиан. Они были наги и несли на спинах кресты. Вскоре они заполнили всю арену. Бежали старики, согнувшись под тяжестью деревянных крестов. Рядом с ними мужчины в расцвете сил, женщины с распущенными волосами, которыми они пытались прикрыть свою наготу, мальчики-подростки и малые дети. Большинство крестов, так же, как и будущих мучеников, было увенчано цветами. Цирковые служители хлестали несчастных бичами, заставляя класть кресты возле наготовленных ям и становиться рядом, каждый возле своего креста. Так предстояло погибнуть тем, кого в первый день игр не успели бросить на растерзание собакам и диким зверям. Теперь черные рабы хватали их и укладывали навзничь на кресте. Затем прибивали их руки к перекладинам, работая быстро и усердно, чтобы к возвращению зрителей после перерыва все кресты уже были поставлены. В стенах амфитеатра гулко звучали удары молотков. Эхо доносило их и в верхние ряды, и даже на площадь вокруг амфитеатра, и в шатер, где император потчевал висталок и придворных. Там пили вино, подшучивали над Хилоном и заигрывали с жрицами Весты. А тем временем на арене кипела работа. Гвозди вонзались в ладони и ступни христиан. Шуршала земля под лопатами, засыпая ямы, в которые были поставлены кресты. Среди жертв, чья очередь еще не подошла, находился Крисп. Львы не успели его растерзать, и ему назначили крест. А он, всегда готовый к смерти, только радовался мысли, что настал его час. Вид у него теперь был необычный. Иссохшее тело было совершенно обнажено, лишь пояс из плюща прикрывал бедра, а на голове был венок из роз. В глазах его, однако, сверкала все та же неиссякаемая энергия, и все то же суровое, фанатичное лицо глядело из-под венка. Не изменилось и сердце его. Как некогда в куникулы он грозил гневом Господним своим зашитым в шкуры собратьям, так и теперь он не утешал их, но грозно наставлял. «Благодарите Спасителя, — говорил он, — за то, что он дозволяет вам умереть такой же смертью, какой сам умер. Быть может, за это отпустится вам часть грехов ваших, но все равно дрожите, ибо справедливость должна быть соблюдена, и не может быть одинаковой награды злым и добрым». И словам его вторил стук молотков, которыми прибивали руки и ноги жертв. Все больше крестов вздымалось на арене, а Крисп, обращаясь к тем, кто еще стояли каждую своего креста, продолжал: «Я вижу небо разверстое, но также и разверстую бездну. Я сам не знаю, сумею ли дать Господу отчет о жизни моей, хотя я верил и ненавидел зло, и боюсь я не смерти, но воскресения, не мук, но суда, ибо настает день гнева». И тут из ближних рядов отозвался голос спокойный и торжественный: «Не день гнева, но день милосердия и спасения и блаженства. Я говорю вам, Христос вас обнимет, утешит и посадит одесную. Уповайте, чада мои, перед вами отворяется небо». При этих словах взоры всех обратились к скамьям. Даже те, кто уже был распят, приподняли бледные, измученные лица и повернули их в сторону говорившего. А он приблизился к окружавшей арену ограде. Крисп грозно протянул руку, как бы намереваясь его ударить, но, увидав лицо, опустил ее. Колени его подломились. Уста прошептали: «Апостол Павел!» К великому изумлению цирковых служителей все, кого еще не успели распять, стали на колени. А Павел из Тарса, обратясь к Криспу, молвил: «Не грози им, Крисп, ибо еще сегодня они будут с тобою в раю. Ты полагаешь, что они могут быть осуждены? Но кто же их осудит? Неужто сие чинит Бог, который отдал за них Сына Своего? Или Христос, который умер ради их спасения, как они умирают во славу имени Его? И как может осудить тот, который полон любви? Кто будет обвинять избранников Божьих? Кто скажет про эту кровь проклята?» «Я ненавидел зло, отче», — ответил старый священник. «Христос велел любить людей сильнее, нежели ненавидеть зло, ибо учение Его есть любовь, а не ненависть». «О горе, я согрешил смертный свой час!» — воскликнул Крисп. И он стал бить себя кулаком в грудь. Тут распорядитель приблизился к апостолу. «Кто ты?» — спросил он. «Как ты смеешь говорить с осужденными?» «Я римский гражданин», — спокойно ответил Павел и, обернувшись к Криспу, сказал: «Надейся, ибо сей есть день милости, и умри спокойно, раб Божий». В эту минуту к Криспу подошли два негра, чтобы положить его на крест. Но он еще раз оглянулся вокруг и вскричал: «Братья мои, молитесь за меня!» И резкие, словно в камне высеченные черты его, обрели выражение покоя и тихой радости. Он сам раскинул руки вдоль поперечины креста, чтобы облегчить труд прибивавшим, и, устремив глаза к небу, начал горячо молиться. Казалось, он ничего не ощущает, когда гвозди вонзались в его ладони. Тело ни разу не дрогнуло, и на лице не отразилась и тень страдания. Он молился, когда прибивали ноги, молился, когда подымали крест и утаптывали вокруг него землю. Лишь когда амфитеатр с криками и смехом начала заполнять толпа, брови старика чуть сдвинулись, как бы от гнева, что эти язычники нарушают тишину и покой блаженной его смерти. К этому времени все остальные кресты уже были поставлены, так что на арене вырос как бы лес с висящими на деревьях людьми. На поперечины крестов и на головы мучеников падали лучи солнца, а на арену широкими полосами ложились тени, образуя темную неправильную решетку, в отверстиях которой желтел освещенный песок. В этом зрелище главным удовольствием народа было наблюдать медленное умирание жертв. Но еще никогда не видели в Риме такой чащи крестов. Арена была уставлена ими так густо, что служители с трудом между ними пробирались. С краю висели главным образом женщины. Однако Криспа, как главу общины, поместили прямо против императорского подиума на огромном кресте, увитом внизу жимолостью. Никто из распятых пока еще не скончался. Но некоторые из них, кого прибили к крестам раньше, впали в забытье. Никто не стонал, никто не просил пощады. У одних голова покоилась на плече, у других была опущена на грудь, точно они спали. Некоторые словно погрузились в размышления. Другие еще глядели на небо и тихо шевелили губами. В этом странном лесу крестов, в этих распятых телах, в молчании жертв, было все же нечто зловещее. Народ, который после угощения, сытый и веселый, входил в цирк с криком и шумом, приумолкнул, не зная, на ком из висящих остановить взгляд и что об этом думать. Нагота распластанных на крестах женских тел уже не дразнила чувства зрителей. Почему-то даже об заклад не бились, кто раньше умрет, как обычно делали, когда на арене бывало меньше распятых. Похоже было, что император заскучал. Он, ворочая головой, ленивым движением поправлял свое ожерелье. И лицо у него было вялое, сонное. Внезапно висевший напротив него Крисп, у которого глаза были закрыты, как у человека, потерявшего сознание или умирающего, открыл их и вперил взгляд в императора. Лицо его снова приняло грозное выражение, а глаза засверкали таким огнем, что августианы стали перешептываться, указывая на него пальцами. И, наконец, сам император обратил внимание на него и неторопливо поднес к глазу изумруд. Воцарилась мертвая тишина. Взоры зрителей были прикованы к Криспу, который попытался шевельнуть правой рукой, как бы желая оторвать ее от поперечины. Еще минута, и грудь его вздулась так, что проступили ребра, и он закричал: «Матери-убийца! Горе тебе!» Услыхав это страшное оскорбление, брошенная владыке мира при многочисленной толпе, августианы затаили дыхание. Хилон обмер. Император, вздрогнув, выпустил из пальцев изумруд. Народ также притих в страхе. А голос Криспа звучал все громче, разносился по всему амфитеатру. «Горе тебе, убийца жены и брата! Горе тебе, Антихрист! Разверзлась пред тобой бездна, смерть простирает к тебе руки, и могила ждет тебя. Горе тебе, живой труп, ты умрешь в ужасе и будешь проклят навеки». И не в силах оторвать прибитую к кресту руку, вытягиваясь в мучительном напряжении, страшный, еще при жизни похожий на скелет, он тряс седою бородою над нейроновым возвышением, рассыпая при этом лепестки роз из своего венка. «Горе тебе, убийца! Переполнилась твоя мера, и час твой близок!» Тут он напрягся еще раз. Казалось, вот сейчас оторвет он от креста руку и грозно протянет ее над императором. Но вдруг костлявые его руки вытянулись еще сильнее. Тело обвисло, голова поникла на грудь. И он испустил дух. В лесу крестов более слабые из распятых также стали один за другим засыпать вечным сном. «Государь», — говорил Хилон, — «море теперь, как оливковое масло, волны точно уснули. Поедем в Ахайю. Там тебя ждет слава Аполлона, ждут венки и триумфы, народ тамошний тебя боготворит, и боги примут, как равного себе гостя. А здесь, государь...» Тут он запнулся, потому что вдруг затряслась у него нижняя губа, и вместо слов стали влетать какие-то невнятные звуки. «Поедем, как только закончатся игры», — отвечал Нерон. «Я знаю, что и так кое-кто называет христиан невинными телами. Если бы я уехал, то стали бы это повторять все. А ты-то чего боишься, гнилой пень?» И он, нахмурив брови, уставился испытующим взглядом на Хилона, будто ожидая объяснений. В действительности же он сам только притворялся спокойным. Слова Криспа на последнем представлении сильно напугали его. Воротясь домой, он не мог уснуть от ярости и стыда, но также от страха. А суеверный Вестин, молча слушавший этот разговор, вдруг сказал, озираясь и таинственно понизив голос: «Послушайся, государь, этого старика. В христианах и впрямь есть что-то необычное. Их божество дарует им легкую смерть, но оно может оказаться мстительным». Нерон поспешно возразил: «Это не я устраиваю игры. Это Тигелин».
«Конечно, конечно, это я», — подхватил Тигелин, услыхав ответ императора.
«Да, я. И плевать мне на всех христианских богов. Вестин — просто набитый суевериями бычий пузырь. А этот отважный грек готов помереть со страху при виде наседки, защищающей своих цыплят». «Все это прекрасно», — молвил Нерон. «Но отныне прикажи отрезать христианам языки или затыкать рот кляпом».
«Им заткнет его огонь, у божественный».
«Горе мне!» — простонал Хилон. Но император, которому наглая самоуверенность Тигелина придала духу, рассмеялся и, указывая на старого грека, сказал: «Глядите, какой вид у этого потомка Ахиллеса!»
Вид у Хилона действительно был ужасный. Остатки волос на голове совершенно побелели. С лица не сходило выражение крайней тревоги и угнетенности. Временами он был как одурманенный или полоумный. То не отвечает на вопросы, то вдруг рассердится, начнет дерзить. Тогда августианы предпочитали его не задевать. Подобное возбуждение овладело им и сейчас.
«Делайте со мной что хотите, а на игры я больше не пойду», — воскликнул он с задором отчаяния, прищелкнув пальцами.
Нерон поглядел на него, потом, обращаясь к Тигелину, сказал:
«Последи, чтобы в садах этот стоек был возле меня. Хочу посмотреть, какое впечатление произведут на него наши факелы».
Хилону стало страшно от звучавшей в голосе императора угрозы.
«Государь! — взмолился он. — Я ничего не разгляжу. Я не вижу в темноте».
На что император со зловещим смехом ответил: «Ночь будет светлая, как день». Затем, обернувшись к прочим августианам, Нерон завел с ними беседу о состязаниях, которые намеревался устроить в заключение игр. К Хилону подошел Петроний и, тронув его за плечо, сказал:
«Разве не говорил я тебе? Ты не выдержишь».
«Я хочу напиться», — отвечал грек и притянул руку к кратеру с вином. Но донести вино до рта ему не пришлось.
Вестин отнял у него сосуд, придвинулся поближе и с любопытством и испугом на лице спросил:
«А фурии тебя не преследуют?»
Старик поглядел на него, открыв рот, будто не понимая вопроса, и часто заморгал.
«Преследует тебя фурия?» — повторил Вестин.
«Нет», — ответил Хилон. «Но предо мною тьма».
«Как это тьма? Да смилуются над тобой боги. Как это тьма?»
«Тьма ужасная, непроглядная, и в ней что-то движется, что-то идет на меня. А что, я не знаю и боюсь.
Я всегда был уверен, что они колдуны. А не снится тебе что-нибудь особенное?
Нет, потому что я не сплю. Я же не думал, что их так будут казнить.
Тебе их жаль?
Зачем? Зачем вы приливаете столько крови?
Ты слышал, что говорил тот на кресте? Горе нам!
Слышал, тихо ответил Вестин.
Но они же поджигатели. Неправда!
И враги рода человеческого.
Неправда!
И отравители вод.
Неправда!
И убийцы детей.
Неправда! Неправда!
«Как же так?» — с удивлением спросил Вестин. «Ты же сам говорил это и предал их в руки Тигелина».
«Поэтому и объяла меня тьма, и смерть идет ко мне. Иногда мне кажется, что я уже умер.
И вы тоже».
«Эй, нет, это они умирают, а мы живы. Ну скажи мне, что они видят, когда умирают?»
«Христа».
«Это их бог? А он могущественный?» Хилон ответил вопросом.
«А какие это факелы будут гореть в садах? Ты слышал, что сказал император?»
«Да, слышал и знаю. Их называют сарментицы и семиакси. Надевают на них траурные туники, пропитанные смолою. Привязывают к столбам и поджигают». Только бы их бог не наслал на город каких-нибудь бед. Семиакси. О, это страшная казнь.
«О, по мне лучше уже это. Хоть крови не будет», — сказал Хилон.
«Прикажи рабу поднести мне кратер ко рту. Выпить хочется, а я разливаю вино. Рука дрожит от старости».
Остальные в это время также говорили о христианах. Старик Домиций Арф над ними насмехался.
«Их так много, — говорил он, — что они могли бы разжечь гражданскую войну. Вы же помните, были опасения, как бы они не вздумали защищаться. А они погибают, как овцы».
«Пусть бы только попробовали, — сказал Тигелин.
«Ошибаетесь, — заметил Петруний. — Они защищаются».
«Каким образом?»
«Терпением». «О, новый способ!» «Без сомнения. Но можете ли вы утверждать, что они умирают, как обычные преступники?» «О, нет. Они умирают так, как если бы преступниками были те, кто их осуждает на смерть. То есть мы и весь римский народ».
«Какой вздор!» — вскричал Тигелин.
«Вот глупейший из глупцов!» — ответил ему Петроний.
Окружающие, пораженные меткостью его наблюдения, удивленно переглядывались и повторяли. «А ведь верно, в их смерти есть что-то необычное, что-то такое удивительное».
«Говорю вам, они видят своего бога!» — вскричал Вестин.
Тогда несколько августиан обратились к Хилону.
«Эй, ты, старик, ты их хорошо знаешь? Скажи-ка нам, что они видят?»
Грек ответил.
«Воскресение!»
И затрясся так, что сидевшие ближе к нему разразились громким хохотом. Уже несколько ночей подряд Вениций проводил вне дома. Петроний предполагал, что у него, возможно, возник какой-то новый план, и он пытается освободить Лигию из эсквилинской тюрьмы. Однако расспрашивать не хотел, чтобы не принести неудачу его замыслу. Этот утонченный скептик тоже стал до известной степени суеверным. Точнее, с того времени, как ему не удалось вызволить девушку из мамертинского подземелья, он утратил веру в свою звезду. Впрочем, теперь он не надеялся и на успех усилий Вениция. Исквилинская тюрьма, которую наскоро устроили из подвалов нескольких домов, разрушенных с целью остановить пожар, была, правда, не такая страшная, как старый Тулианум возле Капитолия. Зато стерегли ее гораздо строже. Петроний прекрасно понимал, что Лигию перевели туда лишь для того, чтобы она не умерла и не избежала амфитеатра. И нетрудно было ему догадаться, что именно по этой причине ее должны охранять как зеницу ока.
«Видимо, император с Тигелином, — говорил он себе, — предназначает ее для какого-то особенного зрелища, страшнее всех прочих. И Вениций скорее сам погибнет, чем сумеет ее освободить».
Да и Вениций утратил надежду на то, что ему удастся ее вызволить. Один Христос мог теперь это сделать. Молодой трибун уже хлопотал лишь о том, чтобы хоть повидать ее в тюрьме. С некоторых пор ему не давала покоя мысль, что вот Назарий все же сумел проникнуть в мамертинскую тюрьму, нанявшись выносить трупы. И он решил испробовать этот путь. Подкупленный огромной взяткой смотритель смрадных ям согласился принять его в число своих людей, которых он каждую ночь посылал в тюрьму за трупами. Большой опасности быть узнанными для Вениция не было. Этому препятствовала темнота, одежда раба и плохое освещение в тюрьмах. Да и кому пришло бы в голову, что патриций, внук и сын консулов, может оказаться в числе могильщиков, вдыхающих заразное испарение тюрем и смрадных ям, что он взялся за труд, на который вынуждает только неволя, либо крайняя нищета. И когда настал долгожданный вечер, Вениций радостно опоясал себе бедра, обмотал голову, пропитанную скипидаром тряпкой, и с бьющимся сердцем пошел вслед за другими могильщиками на Исквилин. Стражи-преторианцы пропустили их без задержки, так как у всех были надлежащие тессеры, которые центурион проверял при свете фонаря. Минуту спустя перед ними открылись железные двери, и они вошли в тюрьму.